«Арсенал» ищем выход. Мы с вами каждый день.
Один часов в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Давно не виделись. Рад снова быть в эфире YouTube-канала «Ищем выход» и в эфире приложения нашей всей мультивселенной «Эхо». Так что всем привет на YouTube, всем привет, кто нас слушает на других платформах. Сразу, друзья, напомню, не забывайте про лайки, может быть, первым делом, если вы их поставите, то дальше можно смотреть, не отвлекаясь на всю эту ерунду. Если хотите поддержать канал, вы тоже знаете, как это можно сделать. А я приветствую сегодня у нас в гостях правозащитника, публициста Игоря Кочеткова. Игорь, здравствуйте.
Доброе утро, добрый день.
Игорь, наверняка вы видели, обсуждают, во всяком случае, даже у меня в чатах с друзьями, все обсуждают то, что Путин пропал. Вот всяческие серьезные новости обсуждают, конечно, не с таким энтузиазмом, хотя это, может быть, тоже серьезная новость, почему я так сразу ее обесценил. Наверняка видели, да, об этом сообщение, что 7 ноября Владимир Путин не появляется на публике, что сейчас выдают по телевизору так называемые консервы, как он там встречается с губернаторами, депутатами, министрами и так далее. И очевидно, что эти встречи происходили довольно давно уже, судя по одежде, судя по разговорам. Можно об этом прочитать поподробнее, если вдруг кого-то не доходило. Как вам кажется, во-первых? Ну, как кажется, ладно, как кажется. Испытываете ли вы какую-то надежду, читая такие новости? Трепещет ли у вас что-то внутри?
Слушайте, ну, как это, как говорил тот же Путин, там скучно девушке, да? Значит, ну, это как бы не первый раз. Не первый раз общественность, определенная часть общественности встрепенулась по такому поводу. Путин периодически исчезает, и никто не знает, почему он исчезает, чем он занят. Это уж такая особенность нашей политической культуры, я имею в виду российской политической культуры, где, в общем, первому лицу государства не задают вопроса, а чем он вообще занят, что он делает и где он находится. И не думаю, что это действительно какая-то большая новость. Вот еще раз, это было и раньше.
А вот представляете себе, вот если, да, ну, опять же, это правда действительно раньше и было, и, наверное, даже можно себе представить, что если он заболел, то это не афишируют. Кажется, это в тенденциях современной российской пропаганды делать вид, что президент не может болеть, не может уставать, да, не может уже, наверное, отдыхать, раз вся страна третий год пытается, значит, как-то делать вид, что она не воюет, но на самом деле вести войну. Ну вот просто в этот момент, да, когда такие новости приходят, невольно задумаешься, ну ведь когда-то все-таки, да, там из-за человеческой природы, как минимум, так произойдет, что Путин умрет. Ну, скорее всего, да, вряд ли изобретут какое-то лекарство от смерти за это время. Вы можете себе вообще представить, как это может произойти и что вы делать будете в этот момент? Потому что ну, кажется, что это какое-то, да, важное событие, да, нужно какие-то можно действия предпринимать, особенно людям с активным.
Слушайте, я думаю, что вот этот момент, которого, наверное, некоторые боятся, а некоторые ждут с надеждой, как бы значение этого момента сильно преувеличено. По крайней мере, если рассуждать о том, что будем делать мы с вами, да, и люди наших взглядов и, так сказать, нашего положения, очень сильно преувеличена значимость этого момента. Потому что вот
почему?
Сейчас объясню. То есть, скажем, потому что как бы, если вот это случится завтра, например, вот прям завтра, да, то что мы с вами сможем с этим сделать? Ничего мы с вами с этим не сможем сделать. Потому что на сегодняшний день то, что называют оппозицией там, путинскому режиму, представляет собой очень такую слабую силу, да, мало нас, счастливцев избранных, и как бы не организационно, не идеологически, к сожалению, вот эта самая антипутинская оппозиция, она не готова к тому, чтобы вот действительно как-то существенно повлиять на ситуацию. Поэтому, когда и если это случится, я, наверное, буду делать то, что я обычно делаю, да, и, так скажем, каких-то, то есть нет в моем арсенале каких-то, так сказать, исключительных средств и действий, которые я могу предпринять.
То есть брать билеты в Россию не будете?
Брать билеты в России сразу точно не буду, меня туда просто не пустят, да, потому что от смерти одного человека как бы решение судов в отношении меня не изменится. Вот, поэтому нет, сразу точно нет. Вот, то есть на самом деле, понимаете, как мы должны думать не о том, что мы будем делать, когда, вот, мы должны думать о том, что нам делать сейчас. И сейчас как раз, когда вы ничего не можете сделать, хорошее время подумать. Да? Когда вы не можете сделать, надо думать. И сейчас хорошее время для собирания сил, переосмысления того, собственно, какие, не знаю, послания мы готовы сформулировать для российского общества, для создания каких-то новых организаций, новых альянсов. И вот этим сейчас нужно заниматься, а не думать о том, когда он умрет. Вот честно, это, на мой взгляд, отвлекает от главной задачи.
Ну, вы так вот сказали, да, про то, что собирать силы сейчас нужно, организации, альянсы. Я думаю, вы прекрасно понимаете, в какую тут какое горячее русло реки мы с вами можем сейчас зайти, и зайдем давайте с вами, потому что, конечно, наблюдая за всем происходящим среди антипутинских сил, во всяком случае, самых каких-то заметных, речи о новых альянсах, сближении, скоплении силы, предложении какой-то конструктивной повестки на будущее, ну, как будто бы не идет. У меня, во всяком случае, такое ощущение. Может быть, это тлетворное влияние там некоторых социальных сетей, где всплывает в основном ругань и перебранка, но мы действительно видим, что какого-то конструктивного взаимодействия между основными игроками нет, и как будто бы все тонут в дрязгах и борьбе между собой, нежели чем вот предлагать какое-то будущее и посылы. Во-первых, не знаю, как вы видите эту ситуацию, это мое видение, да, такое, может быть, вы как-то видите ее иначе, и как вы вообще видите сейчас возможность вот конструировать вот некий образ будущего, собирать силы для того, чтобы когда-то вернуться в Россию?
Ну, слушайте, во-первых, действительно, здесь чувствуется тлетворное влияние некоторых социальных сетей, как вы выразились, потому что эти социальные сети обращают внимание только на несколько персон, да, которые там между собой выясняют отношения. Может быть, не может быть, а точно, стоит как-то расширить взгляд и посмотреть на то, что происходит в России и за ее пределами. Да, в России и за ее пределами по-прежнему существует российское гражданское общество, да, существует множество правозащитных, гуманитарных, антивоенных инициатив, которые не только не прекратили свою деятельность, многие из них и возникли-то, собственно говоря, после февраля 2022 года. И это, кстати, удивительно и удивительно в хорошем смысле. И это то, что отличает, например, там, не знаю, нынешнюю ситуацию от там, времен какого-то там советского тоталитаризма. Да? Потому что в ответ, да, мы видим там усиление государственных репрессий, да, мы видим то, что мы видим, то, что происходит сегодня с государством, но в ответ на это, так сказать, там гражданское общество не умерло, наоборот, возникают какие-то новые инициативы и внутри страны, и за рубежом. И когда я говорю о собирании сил, я имею в виду именно объединение вот этих самых инициатив, как бы улучшение их координации, да, выработку какого-то общего, ну, относительно общего видения, да, ну, абсолютного единства здесь быть не должно, но какое-то представление о том, чего мы хотим, куда мы все движемся, наверное, стоит обсуждать. Вот сейчас хорошее время для этого. Еще раз, не надо ждать вот этого пресловутого объединения оппозиции, которое не существует. Пресловутого объединения там нескольких телеграм- и, простите, YouTube-каналов, ну, телеграм-каналов тоже между собой. То есть, что, собственно, это даст? Надо говорить о создании какой-то широкой сети разных гражданских инициатив, которые сегодня работают над тем, чтобы как-то россиянам, россиянкам жилось легче, и которые способны будут менять страну в будущем.
И вам не кажется, Игорь, что... Ну, у меня, во всяком случае, есть такое ощущение, я понимаю, про какие инициативы вы говорите, но вообще вот до войны, да, особенно если, не знаю, лет на 200 еще назад откатиться, в России вообще было довольно много разных правозащитных организаций, огромное количество гражданских инициатив, совершенно разного толка. Одни были направлены на защиту прав человека в самых разных направлениях, другие были направлены там, на сохранение культурного наследия, третьи были природоохранные, огромное количество активистов. Множество движений. Ну вот мы просто сюда там, я думаю, вы, собственно, да, руководили организацией «Выход», да, и, собственно, я как журналист постоянно беседовал с людьми, которые неравнодушно прикладывали свои силы к каким-то разным вот делам. И это было в России. А сейчас... понятно, что таких инициатив меньше, и они еще и за рубежом. Я никоим образом их не обесцениваю, просто пытаюсь понять, каким образом вот это их собирание сил и настраивание коммуникации может помочь, там, условно говоря, когда придет то самое время действовать.
Значит, давайте сначала по фактам. Да? Во-первых, вы сказали про то, что было огромное количество инициатив.
Ну, много.
Да, много. По сравнению с чем? По сравнению с Советским Союзом, да, конечно, да, понятно, что там в Советском Союзе независимых общественных инициатив практически и не было. А вот тут они появились, и действительно можем сказать, что их было много, и это большой успех. Но по сравнению, вот если мы, например, сравним, не знаю, плотность какого-то гражданского активизма, плотность, там, количество некоммерческих организаций, неправительственных организаций разного рода, не знаю, на душу населения там, в России, в США, там, в Германии и в других европейских странах, то мы видим, что в России их было гораздо меньше, на порядке меньше, да, чем вот в странах... которые я перечислил. Гражданское общество в России, оно только начинало свое становление, или только начинает свое становление сегодня. То есть тут тоже нужно трезво оценивать тот этап, на котором мы находимся. Второй момент очень важный. То есть, скажем, те инициативы, про которые вы говорили, вы сказали, что теперь их нет, а нет, они есть, да? Они изменили... Ну, нет, какие-то исчезли, безусловно.
Какие-то исчезли. Ну, их стало меньше, да. Давайте. Да. Ну, стало меньше, работать стало сложнее.
Нет, подождите, это разные вещи. Работать стало сложнее, их стало меньше. Я бы вот не говорил так уверенно, что их стало меньше. Да? Они изменили формы своей работы. Да, естественно, что, не знаю, зарегистрированных правозащитных организаций стало меньше. Но при этом те организации, не будем сейчас их называть, чтобы никого не тревожить, те организации, которые, например, были ликвидированы официально в России вот после февраля 22 года, да и раньше, они ведь продолжают работать. Они продолжают работать в других формах. То есть люди остались, люди продолжают заниматься тем, чем они занимались, и осваивают какие-то новые виды деятельности в соответствии с требованиями времени. То есть вы говорили, вот они сейчас все за границей. Это тоже не так. Да? То есть, опять же, продолжают работать правозащитные инициативы и гуманитарные инициативы, антивоенные инициативы внутри России. Да? Многие организации, которые сейчас работают за границей, у них есть свои люди, что называется, в России. Да? И когда я говорю о собирании сил, я в частности имею в виду уже вот преодоление этого надуманного какого-то раскола, очень печального, да, так называемого раскола между уехавшими и оставшимися. Вот тоже, как вот наша так называемая не оппозиция постоянно друг с другом отношения выясняет. Да? То есть так же и вот в тех самых социальных сетях, которые оказывают на нас тлетворное влияние, постоянно возникают какие-то скандалы между, ну, какие-то выяснения отношений. Значит, кто более прав, там, уехавший или оставшийся, или...
Кому хуже?
А кому хуже? Кто может говорить, а кто не может говорить? Вот это все очень смешные вопросы. Вот их надо вообще прекратить надо выяснять эти отношения. Да? Можно, нужно говорить о том, как мы можем работать вместе. Тем более, что действительно как бы в этом в расколе, как ни странно, есть большой плюс. А? Этот плюс заключается в том, что у нас разные возможности. Да, действительно, у нас разное видение, да, ситуации. Это неизбежно. Конечно, так сказать, и те, кто находится за пределами России, видят ситуацию иначе, чем те, кто находится внутри. Ни одно из этих видений не может претендовать на какую-то фантастическую объективность. Да? Это просто разные взгляды на одно и то же, на одно и то же положение дел. И это хорошо, потому что мы, обсуждая ситуацию между собой, мы можем сформировать более объемную картину. Мы можем... Те возможности, которые есть у уехавших, например, дурацкое слово, ну ладно, я уже сам употребил, у тех, кто находится за рубежом, они могут, например, более свободно высказываться, естественно, да, и как вот мы сейчас с вами. И это же возможность для тех, кто находится внутри страны, значит, мы можем о чем-то говорить, о чем не могут говорить они. Вот. И тут главное действительно понять, что мы просто часть одного гражданского общества, российского гражданского общества, которое будет той основой, на которой будет восстанавливаться демократия в России.
Вы верите, что вот как раз-таки те люди, да, которых вы сейчас называете гражданским обществом, российским, неважно, по какую сторону они от границы, что они действительно будут причастны к каким-то событиям политическим внутри страны?
А куда они денутся? Да, то есть, как бы, а что есть какие-то другие люди, которые смогут быть к этому причастны?
Ну, других вот людей. Ну, сейчас другие люди определяют повестку жизни в России.
Нет, подождите. Мы с вами сейчас говорим о ситуации, когда действительно будет возможно... как возвращение на демократический путь развития страны. Да? Вот пока и это будет возможно только в том случае, если вот то самое гражданское общество, о котором мы сейчас с вами говорим, будет достаточно сильным. Это не следствие чего-то, да? Это будет причиной, одной из причин. Да? То есть, как вообще появляются демократии и появлялись во всем мире? Да? Они появляются в ситуации, когда... ни государство, ни общество не могут обойтись друг без друга. Когда государство и общество, и государство слабеет, например, сильное государство, и общество, не то чтобы оно очень сильное, но оно достаточно сильно, чтобы поддержать там те или иные политические силы, например, которые борются за власть. То есть вот эти группировки, которые существуют сейчас там в Кремле, около Кремля, я не знаю, если между ними начнется выяснение отношений и борьба за власть, вопрос в том, к кому они обратятся за поддержкой. Вот сегодня обращаться за поддержкой к всем так называемым оппозиционерам, про которых мы сегодня уже вспоминали, им нет никакого смысла, потому что это настолько маленькие силы, и гражданскому обществу тоже, это настолько маленькие на сегодняшний день силы слабые, что они не могут оказать эту поддержку. Да? Поэтому нам нужно наращивать силы.
Вы видите, каким образом вот именно демократические силы могут себя наращивать вот, как часть этого гражданского общества? Потому что ну, вот мы видим, что какая-то часть, наверное, тоже гражданское общество там, пытается вырасти, наоборот, на теме поддержки войны, да, там, объявлять какие-то сборы, акции, там, дети плетут маскировочные сети, там устраивают какие-то, да, там, званые вечера в поддержку бойцов и так далее. Но это тоже, наверное, в каком-то смысле гражданское общество, которое сейчас на нынешней повестке, ну, тем или иным образом, да, как там появилось и там подрастает. А как, типа, именно демократическая часть за счет чего она сейчас может набирать силу и вес? Сложные же очень условия.
Ну, безусловно, сложные. Мы находимся в неравных условиях с теми, кто плетет маскировочные сети, условно говоря. Но опять же, понимаете, мы понимаем, ну, как показывают те же там, социологические исследования, многочисленные, которые проводили за последние как минимум 2 года, вот все это плетение маскировочных сетей, изготовление окопных свечей и так далее, это по большей части не инициатива гражданского общества, это инициатива начальства. Да, ну, то есть, как бы придут дети в школе там что-то или что-то они изготавливают. Но школа – государственное учреждение, мы это понимаем. Да? Если завтра у начальства будут другие инициативы, они будут заниматься другими делами. Это не какое-то самостоятельное гражданское общество. Да, есть в России очень разные идеологические и политические силы, в том числе там, поддерживающие войну, и это...
Но в целом мой вопрос касался, я как раз согласен с вами, что не то чтобы, так, как, насколько я вижу, каким-то безумным спросом да, пользуется вот это вот плетение сетей да, и скидывание на наших мальчиков на СВО, но я просто про то, что тут понятен как-то ресурс, потому что это легально, потому что это как бы поддерживаемо государством, поддерживаемо там телевизором СМИ, тут понятен ресурс, за счет чего это... Люди могут вовлекаться в такую, ну, все равно там, общественную деятельность.
Да, но если мы говорим о действительно гражданском обществе и там продемократической части этого гражданского общества, то у него тоже есть все еще некоторые легальные ресурсы. Например, оказывать помощь жертвам войны, да, причем это не правда, именно жертвам войны, да, и... с российской стороны и с украинской стороны, если мы говорим о гражданском населении, да, который, о том гражданском населении Украины, которое по разным причинам оказалось на территории России. То есть это все еще возможно, и я думаю, что это будет возможно. Поддержка родственников там, тех же мобилизованных и призывников, поддержка вообще людей, которые так или иначе пострадали от войны, вот это то поле, в котором сегодня даже внутри России можно действовать. Понимаете, целые группы людей оказались жертвами нынешней государственной политики с разного рода запретами. Это ЛГБТ-люди, это женщины, когда мы говорим о репродуктивных правах, это... и так далее, и так далее. То есть вот эти люди есть, и они нуждаются на сегодняшний день в поддержке. И вот как раз на почве этой работы возможно объединение. При этом важно понимать, что на сегодняшний день мы не сможем как бы добиться друг от друга какой-то идеологической чистоты. Да, например, при обсуждении войны России и Украины. Может быть, есть вопросы, которые сегодня не стоит задавать. Ну, или, по крайней мере, признать, что у нас разные... Ну, что не стоит задавать, я неправильно выразился. Да?
Например, да. Например, условно говоря, нужно ли поддерживать ВСУ или нет?
Да, например, вот эти вопросы. Да? Вообще вопрос о... вообще вопрос об отношении к войне. Мы понимаем, что по этому поводу в России есть разные позиции. И насколько мы понимаем, что открытое выражение антивоенной позиции, открытое осуждение этой войны, этой агрессивной войны сегодня в России чревато очень серьезными последствиями.
Подождите, я вот тут немножко не понял. Не задавать этот вопрос к отношению к войне в связи с тем, что для кого-то это опасно, это понятная мысль, но не задавать его в связи с тем, что это может ну, как-то разъединить искать... гражданское общество,
да,
это другое
совершенно
совсем.
Верно. Искать, нет, вот я говорю именно об этом. Искать то, что нас может объединить.
Искать... Но не является ли вопрос войны принципиальным?
Принципиальным? Принципиальным для чего и для кого. Если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы у идеи демократического будущего России было больше сторонников, вот это принципиально на сегодняшний день. И если у этой идеи будет достаточное количество сторонников, чтобы она, чтобы мы могли выступать в качестве реальной силы, с которой государству придется считаться в будущем, вот это принципиально.
Игорь, простите, вопрос, может быть, сейчас будет немножко желтый, но не могу его не задать. А если демократическая Россия будет поддерживать... не знаю, войну в Украине, противостояние с западным миром, да, ну вот какие-то такие вещи.
Когда в России, когда Россия будет демократическим, демократическое, когда государство российское будет демократическим, тогда мы сможем настаивать на том и сделать все от нас зависящее, чтобы этого не произошло. Понимаете? То есть здесь важна правильная последовательность вопросов. Которые нужно решать. Раньше, там, 3 года назад, 2 года назад, да, многие думали, что вот главное, чтобы сейчас, не знаю, ВСУ победили, Украина победила, и тогда в России наступит демократия. То есть, чего это люди взяли, непонятно. Да? То есть, исход этой войны не решает сам по себе, не решает вопроса демократического будущего России.
Мне кажется...
Мы знаем, извините, я закончу, да, мы знаем много примеров, да, когда авторитарные государства проигрывали войны, и они оставались авторитарными. Вот. И поэтому важен, так скажем, важен другой вопрос. Важен вопрос о том, что, о том, будет ли Россия, действительно, сможет ли Россия стать демократическим государством или нет. Для этого продемократические силы должны приобрести много союзников. Союзников в российском обществе, которые сегодня действительно очень... в сложном положении находится, и мы с вами не можем уверенно утверждать, да, что вот тот или иной человек, та или иная организация выступает там, в поддержку войны, хорошо, не выступает в поддержку войны, или просто не высказывается по этому поводу. Почему они это делают? Потому что они боятся, да, и осторожничают для того, чтобы продолжить свою, не знаю, основную деятельность, благотворительную деятельность, правозащитную деятельность и так далее. Или они, правда, не уверены в том, что тут все так однозначно. Да. А то есть я сейчас не о своей позиции говорю, я сейчас говорю о позиции разных людей в России. Мы не можем с вами сейчас в условиях, когда свободная дискуссия по этому поводу невозможна, мы не можем заставлять людей в этой дискуссии участвовать. Мы должны приобретать больше союзников, а союзники приобретаются через какую-то совместную работу, да? Через какие-то малые дела на сегодняшний день, да. На сегодняшний день мы должны как-то найти такие точки для совместной деятельности, где мы можем вместе добиваться каких-то результатов, и это, так сказать, будет убеждать, так сказать, все стороны, все сотрудничающие стороны, что надо продолжать это сотрудничество, нужно объединяться, нужно действовать вместе. И уже потом, на основе вот этой совместной деятельности, когда возникает какое-то доверие, можно будет обсуждать и сложные вопросы.
Я просто, насколько понимал тех людей, которые ожидали военного поражения быстрого России и до сих пор ждут его, мысль была все-таки не то, что Россия проиграет и возникнет прекрасная Россия будущего. Мысль была в том, что, опять же, как я ее понимал, что система Путина достаточно устойчивая сейчас, даже во время войны, но что, может быть, как раз-таки война и неудачная война сможет ее пошатнуть, откроется окно возможностей, и начнутся какие-то перемены. Куда эти перемены приведут, да, это будет в том числе зависеть и от действий, там, наверное, тех людей, о которых вы говорите. А иначе без этого военного поражения, просто, как я понимаю, эти люди не видели, где же еще этот ключик для того, чтобы открыть это окно возможностей. Потому что иначе система выглядит довольно монолитно.
Я понимаю. Смотрите. Эта система действительно довольно монолитна. И она самодостаточная. Я, кстати, в прошлом эфире здесь же, на этом канале, мы об этом говорили, да, о том, что все, что интересует функционеров этой системы, это самосохранение. Да, то есть там нет каких-то глубоких идеологических убеждений, там нет каких-то стратегических далеко идущих целей. Главное, чтобы все было как обычно, как всегда. И вот в этой логике представьте себе, да, что может нарушить монолитность, так скажем, этой системы. Вот ни военная победа, ни военное поражение эту логику не меняют. Да? Ну, проиграли войну.
Ну, как поражение, это все-таки не все, как всегда.
Нет, подождите. Проиграли эту войну, значит, нужно сплотиться, еще крепче сплотиться для того, чтобы нас вот не раздавили окончательно. Здесь же могут быть разные логики. То есть многие рассчитывали на то, что вот сейчас элиты, это не сейчас, а тогда, да, элиты свергнут Путина после того, как он начал войну. Помните?
Да, да, конечно.
Да-да, что
деньги закончатся, да, деньги. То, что счета арестуют, да. Яхты, значит, останутся в иноземных морях и так далее.
Да, то есть эти элиты привыкли хорошо жить, в том числе на Западе, и вот теперь их лишили такой возможности, и они теперь пойдут и свергнут Путина. Ну как, свергли они? Нет. В том-то и дело, что не внешние события решают вопрос о будущем политическом устройстве России. Окно возможностей – это прекрасно, которое откроется. Вопрос заключается в том, для кого оно откроется. То есть для того,
чтобы... Нет, давайте все-таки перейдем к его открытию. Каким образом оно может открыться?
Нет, подождите. Вы опять-таки меняете местами последовательность вопросов, которые нужно задавать. Вот сначала нужно задавать вопрос, для кого может открыться это окно возможностей. Да? Оно может открыться для тех, у кого будет в руках достаточное количество ресурсов. Я сейчас даже не деньги имею в виду. Я имею в виду, например, определенные количество сторонников, да, это достаточно разветвленная сеть организаций, людей, которые могут что-то делать вместе, да, которые могут о чем-то договариваться. Вот если вот для этих людей, для этих сетей, для этих организаций откроются возможности рано или поздно. Как они откроются, а мы не знаем. Да? Это потому, это вот, ну, пресловутый, да, так сказать, черный лебедь, который прилетает. То не все в этом мире можно предсказать. И вообще будущего никто не знает. Поэтому да, это я согласен с теми...
Поэтому люди ждут смерти Путина и военного поражения. Как
я понимаю.
Простые концепты. Открытие,
да,
вот,
конечно,
этой двери.
Нет, Арсений, я прекрасно это понимаю. Я ни в коем случае не осуждаю этих людей. Я не говорю, что они вот как-то, так сказать, в чем-то неправы. Но я пытаюсь объяснить, почему я, собственно, этого не жду и не возлагаю больших надежд в данном случае. Потому что вопрос не в том, что произойдет. Вопрос в том, вообще, в каком состоянии мы будем находиться вот в тот момент, когда откроется вот это пресловутое окно возможностей. Это не обязательно, там, не знаю, чья-то смерть или какой-то определенный исход войны, может случиться многое, да, вот мы там, ну, опять-таки, можно долго здесь рассуждать, каковы условия там падения авторитарных режимов, там деньги могут закончиться, например, и при жизни Путина, и во время войны, да, и тогда это неизбежно приведет к кризису и к каким-то действиям со стороны тех же элит. Но пока этого не произошло. Так вот, я говорю о том, что действительно надо, как некоторые говорят, не ждать, а готовиться. Вот для того, чтобы готовиться, нужно в том числе пытаться разговаривать друг с другом, независимо от того, по какую сторону государственной границы мы находимся, независимо от того, каких взглядов на разные острые темы мы придерживаемся. А там, глядишь, окажется, что и сторонников-то у нас гораздо больше, чем кажется. Да? Я бы сказал, даже не о сторонниках, а скорее о соратниках, да? То есть людях, которые готовы работать вместе друг с другом.
Игорь, давайте мы сейчас прервемся с вами на полминутки. Небольшой ролик у нас пройдет. Друзья, я напомню, во-первых, что Игорь Кочетков, правозащитник и публицист, у нас в гостях. Поставьте, пожалуйста, ему, нам лайк. Напоминаю, что каждый лайк в среднем приводит 8 зрителей. Если это так, здорово, поставьте лайк. Это прям хорошо работает. Если вы готовы поддержать наш канал, тут тоже все на YouTube написано. И спасибо за то, что это делаете. Буквально через минутку вернемся.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования. Как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Возвращаемся в эфир YouTube-канала «Ищем выход». Арсений Веснин, это я, Игорь Кочетков, напротив меня через экран. Вот тут вам пишут... Не собираюсь объединяться с теми, кто называл меня предателем и говорил «уезжай». Вот до этого тут тоже писали. Не представляю себе, что мы с моей тетей, которая говорит мне «не трогай моего Путина», сможем найти что-то общее. Вечно срачка. У Марины так она пишет. Ну, мысль понятна. Если честно, я вот тоже себя с трудом представляю, как по-настоящему можно работать, сотрудничать, а это же подразумевает и какое-то доверие с теми людьми, которыми, ну, можно расходиться, да, там, по поводу каких-то, ну, не знаю, там, по поводу налоговой реформы, пенсионной, да даже по поводу, там, левые вы или правые, да, но какие-то такие ценностные вещи, как война, такой болезненный опыт, как у кого-то остаться, не имея возможности уехать, у кого-то потерянные близкие в Украине, у кого-то потерянные близкие в России, у кого-то, ну, через какие унижения и сложности вообще люди за это время проходили, да, каким такая очень серьезный водораздел, вот каким образом вы думаете, можно находить общий язык?
Смотрите, это очень сложно, правда. И я сам тот человек, которому говорили «уезжай», да, которому, не знаю, лет 20 последних говорили «уезжай».
Вам здесь не место, конечно.
Да, это же да, такое... да, уезжайте в свой Амстердам, там, в свой Нью-Йорк и так далее. Я это все слышу. И я тот человек, которому пришлось, который уезжать не хотел, да, который уезжал буквально со слезами на глазах из страны. В общем, я прекрасно понимаю то, о чем пишут наши зрители, и я действительно чувствовал и иногда чувствую то же самое, что чувствуете вы. Правда. Но вопрос заключается в том, ради чего. Да? То есть как бы цель-то у нас какая? Мы хотим, чтобы... все-таки ситуация как-то изменилась, да, для того, чтобы Россия, ну, будем говорить так общо, стала демократической страной, чтобы Россия перестала быть угрозой для себя самой и для своих соседей, и чтобы Россия вернула к себе уважение всего мира, не заставляла бояться себя, да, а вернула себе уважение своих соседей. Вот если мы всего этого хотим, значит, у нас нет другого выхода, кроме как создавать то самое общество, которое совершит те изменения, о которых я только что сказал. У нас нет другого выхода, кроме как сотрудничать друг с другом, даже если мы в чем-то расходимся. У нас есть некие прагматические у всех интересы, стремление И вот вокруг этих каких-то прагматических, может быть, вещей стоит объединяться, да? Оставляя разногласия на потом. Так сказать, приведу здесь пример немножко из другой области, чтобы никого тут уже не обижать, не раздражать, но совершенно, казалось бы, отвлеченная история. Да? Когда в 1948 году была принята Всеобщая декларация прав человека. Да? Ее же разработали тексты, приняли представители очень разных стран. Там были и коммунистические уже страны, и страны западные, и там, не знаю, Китай, страны, как мы сегодня говорим, глобального юга, все в этом участвуют. И вот когда авторы в декларации спрашивали, а как вам это удалось договориться о каких-то крупных мировоззренческих таких вопросах, да, как права человека, несмотря на то, что в дискуссии участвовали представители очень разных культурных и идеологических традиций, ответ был очень простой. Мы не спрашивали друг друга, почему. Да? Не надо задавать вопрос, почему. Они договаривались о каких-то прагматических вещах. Здесь тоже есть, когда мы говорим о диалоге, очень важно соблюдать эту последовательность, да, исходить из того, не из того, что нас разделяет, а из того, что нас на данный момент может объединить. Когда люди во время войны погибают, да, когда они страдают от ранений, это кажется плохо, может показаться плохим людям с разными идеологическими взглядами, с разным отношением к этой войне. Да? То есть есть масса примеров, когда люди, поддерживающие там, действия России, осуждающие эти действия, тем не менее делали примерно одни и те же вещи, помогая жертвам войны, помогая беженцам, помогая там, не знаю, незаконно задержанным тем же украинцам. Им в том числе помогают люди, которые официально, публично эту войну поддерживают. То есть исходить из практических действий, а не из каких-то идеологических разногласий. Эти вопросы мировоззренческого порядка мы можем выяснять потом. Но это не значит, что мы не должны сейчас вообще, как вы должны скрывать свои взгляды. Нет, свои взгляды нужно выражать. Это тоже очень важная вещь, кстати. Да? Продолжать говорить то, что мы думаем по поводу этой войны. Те, кто могут, ну, должны продолжать. Но при этом быть готовыми вообще выслушивать и другую сторону. И констатировать разногласия, но не отказываться от сотрудничества, там, где можно сотрудничать, не идя против своих принципов, ни в коем случае. Там, где мы можем сотрудничать, не идя против своих принципов, там нужно сотрудничать, и я считаю, что другого выхода у нас просто нет.
Я вот тут опрос видел. Понятно, что к опросам сейчас уже принято ставить все эти вопросы во время войны, опросы вообще, насколько люди честно отвечают. Но все-таки, да, нам надо иногда на что-то ориентироваться. Это опрос не по поводу войны, как раз-таки. Левада-центр спросил про отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Видели, наверное, этот опрос? Нет? Вот его буквально опубликовали. И тут довольно цифры-то такие суровые, да, и неприятные. Снижается доля россиян, которые считают, что представители ЛГБТ-сообщества в России должны пользоваться такими же правами, как и другие граждане. То есть 50% считают, что у представителей ЛГБТ-сообщества, да, не должно быть таких же прав. 2/3 респондентов опасаются, что дети и внуки могут стать жертвой пропаганды гомосексуализма. Более половины россиян говорят о том, что не будут общаться или прекратят общаться со знакомыми, если бы узнали об их гомосексуальности. И так далее, и так далее. То есть за последние годы существенно, практически в 2 раза, ухудшилось отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Я это, в общем, к тому, что вот вы говорите о том, что со всеми сотрудничать, да, и я тут как бы не спорю с вами, да, и не пытаюсь вам это как контраргумент представить, просто как пример, наверное, сложности, который напрямую связан как раз-таки с вашей деятельностью. Как с этим быть вообще?
Ну, так это все сложно. Я же не говорю, что все так просто. Но, как бы, к сожалению, то, чем мы занимаемся, то, чем нам предстоит заниматься, это сложно, правда. Я не видел этого вопроса, про который вы говорите. Он, я, насколько понимаю, только что опубликован.
Да, вот он буквально, кажется, сегодняшний. Я его сегодня
не успел посмотреть, обязательно посмотрю. Но, как бы, были же и другие опросы, так сказать, на схожую тему. Понимаете, тут многое зависит от того, во-первых, как вопросы задавались. Действительно, люди отвечают на вопросы социологов, руководствуясь очень разными мотивами. Большинство из них пытается как бы угадать правильный ответ. Вот как бы, а правильный ответ им сообщают, собственно, через телевидение и другие каналы пропаганды.
Но большинство
пытается угадать правильный ответ. Я вам приведу данные другого опроса, но все, опять-таки все не так однозначно. Приведу данные другого опроса. Это фонд исследования общественного мнения. Вполне себе прогосударственная контора, в отличие от того же Левада-центра. Они спрашивали, значит, россиян про их отношение к традиционным ценностям. И там было задано два вопроса. Ну, там много было, но в том числе два таких. Что понимается под традиционными ценностями, при этом подразумевалось, что кто-то другое, то есть государство понимает под традиционными ценностями. И что вы для себя, так скажем, считаете традиционными ценностями? Так вот, когда спросили про то, что государство вкладывает в это понятие, 47% вспомнили про тех же ЛГБТ. Да, что это вот запрет, недопустимость пропаганды ЛГБТ. Когда спросили про то, а вот как вы лично, считаете вы лично себя сторонником традиционных ценностей и в чем это выражается, только 5% тех людей, которые говорили, что да, я вот сторонник традиционных ценностей, сторонница традиционных ценностей, только 5% из них вспомнили про ЛГБТ. То есть, когда, естественно, что когда людям задают такие идеологически окрашенные вопросы, они пытаются угадать правильный ответ. Это если комментировать результаты данного опроса. Эти цифры, в том числе у Левада-центра, они колеблются. Они же эти вопросы задают не первый раз, и на протяжении последних там, вот сильно точно они такие вопросы задают. И эти колебания вот просто очень тесно коррелируют с политикой государства. Как только...
Это заметно, да.
Да, да. Поэтому говорить о том, что вот, как бы, мнение людей колеблется вместе с линией партии, я не могу так сказать. Да? Я могу сказать, что люди пытаются угадать правильный ответ. Люди пытаются не конфликтовать с действующей властью, потому что понимают, чем это чревато. При этом они могут даже как бы искренне считать, что их мнение меняется, как-то, ну, оправдывать свой конформизм, надо же как-то, да, то есть мы все люди, мы все так делаем. Вот, и поэтому изменится государственная политика, изменятся эти данные. Вот я бы как раз на данные опросы в этом случае не обращал слишком большого внимания.
Игорь, как вообще обстоят дела сейчас у ЛГБТ-сообщества в России? Потому что понятно, что, так, наверное, это одни из самых тяжелых времен после того, как вот, да, это как называется движение ЛГБТ, да, или как это обозвали, признанное экстремистским в России, и, соответственно, деятельность каких-то организаций невозможна. Ну, я предполагаю, что людям вообще страшно, да, не только потому, что экстремизм, не потому что вообще какая-то такая общая информационная повестка о том, что, значит, ЛГБТ, Запад развращают наших детей там, и так далее, и так далее. Вы знаете, это просто гораздо лучше, поэтому расскажите, как вообще сейчас обстоят дела вот с этим именно в России?
Людям страшно. Да, это действительно так. Это, скажем, первое, что произошло, и, наверное, это самый главный такой негативный эффект всех этих событий. Люди находятся в состоянии тревоги, и это плохо сказывается на их здоровье в том числе. Что касается организаций, то, безусловно, открытая деятельность ЛГБТ-организаций, правозащитных организаций вообще, которые занимаются, которые там полностью или частично занимаются вопросами защиты прав человека в связи с сексуальной ориентацией, гендерной идентичностью, она действительно простить легально невозможно. Но, тем не менее, организации, активисты, активистки продолжают свою работу, в том числе и в России. Да? И вот здесь я же почему так страстно тут убеждал вас, что нужно налаживать мосты между теми, кто остался в России, теми, кто работает в России, теми, кто работает, так сказать, за рубежом, потому что я это вижу очень хорошо на примере ЛГБТ-движения. Да? Вот те дела, которые удаются, они удаются именно благодаря этому сотрудничеству. Тех, кто уехал, между теми, кто уехал, и теми, кто внутри страны. Другого способа нет. Да? И еще раз, это возможно. Конечно, в самом сегодня тяжелом положении находятся трансгендерные люди. И вы знаете, да, что были приняты известные законы о запрете трансгендерного перехода. То есть людям, то есть чтобы еще раз, чтобы все понимали, что произошло. Людям отказали в праве на медицинскую помощь. То есть вот в их ситуации им нужна действительно медицинская поддержка. Им в этом отказали. По крайней мере, вот легально сегодня они эту поддержку зачастую, скажем так, они не знают, как ее получить, потому что там старые нормы не действуют, новые нормы пока не выработаны, и это, в общем, очень для них опасная ситуация, для многих из них. И ну, вот так и живут.
Насколько распространены преследования сейчас, да, то есть статья появилась, ЛГБТ, да, сообщество экстремизма, насколько вообще сейчас, если мы вот оставим часть страха, да, никоим образом, да, ее не принижая, естественно, а вот, ну, если мы вот переведем это в реальные какие-то преследования, сроки, выдворения, ну, вот с чем сталкиваются сейчас?
А вот смотрите, вот с этим интересно, да, потому что что мы имеем, опять-таки, по фактам и цифрам на сегодняшний день? Да? Есть, значит, если взять самую потенциально тяжелую историю с экстремизмом, с обвинениями в экстремистской деятельности, то на сегодняшний день есть 4 заведенных дела, 4. Да? Ну, для сравнения, чтобы понимали, да, для сравнения по другим группам и по другим решениям суда по экстремистским организациям, АУЕ, например, и так далее, и другие, там счет на количество их дел идет на десятки и сотни по каждой группе. Да? Здесь 4 дела за год после принятия решения. Есть у нас еще статьи, административные статьи за так называемую пропаганду. И тут мы видим за первое полугодие 2024 года, как нам недавно отчитал судебный департамент, это первое полугодие, 90 дел. Это несколько больше, чем было там, в первом полугодии прошлого года и во втором полугодии. Но вот такого какого-то там, не знаю, взрывного роста мы не наблюдаем. Почему? Да? И вот это очень важный вопрос, да, почему так происходит, почему мы не видим какой-то массовости репрессий против ЛГБТ. А дело в том, что эта тема оказалась для общества, в том числе для консервативной части общества, не настолько интересной, как предполагали, наверное, те, кто начинал эту гомофобную, трансфобную кампанию. Понимаете, ведь в чем была цель? Это идеологические законы, это идеологические запреты. Их цель – создать у людей, создать в обществе образ внутреннего врага. Что вот, значит, внутреннего и внешнего. Да, то есть вот Запад поддерживает ЛГБТ, а, соответственно, те, кто поддерживает идеологию, так называемую идеологию ЛГБТ, чтобы это ни было, в России – это внутренние враги. Вот эта идея как-то не зашла. Вот, по большому счету, людям не очень интересно. Вот я вам уже привел цифры опроса, да, только 5% тех, кто относит себя к сторонникам традиционных ценностей, вообще вспоминают про то, что традиционные ценности – это про запрет ЛГБТ-пропаганды.
Игорь, я тут немножечко прерву вас, просто пришли срочные новости, появилось сообщение о том, что Россия ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой, об этом сообщают, собственно, ВСУ, говорят о том, что осуществлен запуск был из Астраханской области, какие последствия, да, этого запуска, попадания или что-то пока неизвестно. Я единственное уточню, что нет речи о том, что это было ядерное оружие, да, это совершенно не обязательно, да. Россия стреляет огромным количеством ракет, которые потенциально может нести ядерные боеголовки, это те же «Искандеры», да, вот эти те же ракеты там X-101, да, кажется, они называются, которые все потенциально ядерное оружие, как это баллистическая, да, межконтинентальная боеголовка, но не обязательно, что там именно такой заряд стоит, но это, если это так, то это вот первое использование этого оружия. Мы с вами не военные эксперты, да, естественно, поэтому не будем сейчас обсуждать, что там на самом деле произошло, мы это все прочитаем, но что очевидно, да, происходит, если это действительно так случилось, как есть, скорее всего, это ответ на то, что стала Украина стрелять по территории России дальнобойным западным оружием. Накануне вот были запуски по Курской области, 10 ракет там Storm Shadow убили по какому-то бункеру. Мы тоже не знаем, чем это закончилось, что это был за бункер. Вроде бы эти американские атакмсы полетели там по Брянской области, в том числе красные линии очередной раз там как-то изгибаются, прогибаются, переходятся и так далее. Речь идет об эскалации. Военные, как вы вообще видите, страшно вам, как вы видите вот, то, что дальше будет происходить? Война все-таки в сторону затихания, да, сейчас это один такой как бы тренд, Трамп придет, будут договариваться, или наоборот, в сторону эскалации вот со всеми этими ударами?
Ну, слушайте, я не военный эксперт, но тем не менее складывается такое впечатление, что вот если межконтинентальной ракетой из Астраханской области по Украине, да, то есть Украина – это все еще не другой континент, такое впечатление, что просто других ракет не осталось. Да, то есть ну, зачем? Да, то есть это дорогая, дорогущая штука, непонятно. Да? Вот, вот так, мое некомпетентное мнение в сторону. Что касается того, что будет, вы знаете, это похоже, действительно, эскалация похожа на такой способ переговоров, как ни странно. Да? То есть, да, помните, ну, в теории игр, да, давно это исследовано и разработано, да, это как бы стратегия повышения ставок, да? То есть все помнят Карибский кризис, да, и довольно часто в международных отношениях эта стратегия используется, то есть когда ставки повышаются, когда действия эскалируются, и другой стороне остается либо эскалировать еще больше, либо уже договариваться. Но в конце концов обе стороны обычно садятся за стол переговоров, потому что наступает какой-то момент, за который уже никто не готов зайти. Да? Это оптимистичный, так скажем, сценарий. Да? Я не очень верю, как бы, то, да, есть пессимистичный сценарий, да, я не очень верю в том, что у Трампа есть какой-то план окончания этой войны. И опять-таки, так же, как со смертью Путина и наступлением демократии в России, да, я бы не стал преувеличивать степень влияния Трампа и Америки на эту войну, потому что, ну, вот, если бы если бы они могли ее закончить, наверное, они бы ее уже давно закончили. Опять-таки, здесь все несколько сложнее. И поэтому не исключено, что, например, то же самое разрешение американцев бить, значит, ракетами вглубь территории России, оно принято, по крайней мере, с ведома и молчаливого согласия Трампа, потому что у него появилась замечательная возможность сказать, ну вот знаете, у меня был хороший план, но вот сейчас вот проклятые демократы разрешили бить ракетами по России, и этот план, и это, скажем, этот план провалился. То есть здесь могут быть разные варианты, все спекуляции, разумеется. Вот, но посмотрим, куда это все пойдет.
Все-таки, как вы думаете, заинтересован тот же Путин в том, чтобы, ну, во всяком случае, горячая фаза войны закончилась? Как вы видите эту ситуацию?
Я вижу, что пока скорее нет, чем да. Ну, потому что как бы у него все хорошо, и я думаю, что ему тут же надо еще это умножить на то, что ему рассказывают о том, как все хорошо, да? То есть о том, какую информацию он получает. Скорее всего, он получает информацию о том, что все замечательно просто в экономике, и вот, так сказать, на фронте побеждаем. И как бы эта война там подняла его рейтинг. Мы видим сегодня, как вы правильно заметили, что как бы, каких-то видимых угроз режиму не наблюдается, поэтому вряд ли он заинтересован в прекращении этой войны на сегодняшний день.
Игорь, спасибо вам большое. Игорь Кочетков был у нас в гостях. Меня зовут Арсений Веснин. Друзья, те, кто нас смотрели, кто будет смотреть в записи, слушали, тоже вам спасибо. Видел много ваших сообщений и сердечек. Это было очень приятно. Спасибо тем, кто отправлял донаты, ставил лайки. Еще есть время поддержать нас большим пальцем вверх или материально. Тут все написано. Спасибо вам большое. Берегите себя, Игорь, счастливо.
Да, счастливо, Арсений. Спасибо вам.